Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 20 марта 2025 года. И я сразу хотел предупредить, что наша следующая передача выйдет только 14 апреля. Вот у меня тоже небольшие каникулы. В конце концов, когда-то они должны быть. Ну а сегодня наша тема «Украина опережает Гренландию». Ну, смысл этого заголовка в том, что все знают про сюжет с Гренландией, которую Трамп хочет присоединить к Соединенным Штатам, но во всяком случае он об этом постоянно говорит, как до выборов, так и после. Правда, непонятно в каком статусе. И вот в этом смысле украинская тема вдруг стала конкурирующей с Гренландией. Дело в том, что не далее, как вчера, во время обстоятельного разговора с Зеленским, как сказал Трамп, очень хорошего разговора, он сделал ему, как это, вот мне все время вспоминается эта фраза из фильма «Крестный отец», предложение, от которого нельзя отказаться. Да, ну вот я говорю, предложение, от которого нельзя отказаться. То есть это в контексте крестного отца это подразумевает, что у тебя там пистолет у горла, так сказать, у виска стоит, и тебе делают предложение, от которого отказываться это очень неудобно. Вот здесь похожее предложение сделано было Трампом, так что называется, на голубом глазу. Суть предложения в том, что атомные электростанции Украины, тут проблема с выводом из строя мощностей энергетических, которые производит сейчас Россия, при помощи, так сказать, ударов и ракетами, и дронами, то есть достигая примерно той же цели, что в свое время англосаксы делали во время Второй мировой войны с Германией. Они тоже нащупали постепенно эту жилу, вот проблемы энергии, и начали интенсивно бомбить заводы по производству синтетического горючего, даже налеты были на нефтепромыслы в Плоэште. Ну, в общем, короче говоря, всюду, где только была нефть, значит, старались ее отрубить. Но это был тогда основной источник, да, энергии. А вот сейчас, вот в результате российских ударов, оказалось, что только порядка 30% нормального энергоснабжения Украины дается атомными станциями. А все остальное, так или иначе, подвержено удару. Но по атомным станциям, по понятным причинам, никто удара не наносит. Насколько можно судить, сейчас ни с той, ни с другой стороны. Так вот, 30% мало. И поэтому разговор Зеленского с Трампом, естественно, стоял о том, как защитить и приумножить это. В частности, за счет ввода в эксплуатацию Запорожской ГЭС, которая сейчас практически находится на линии фронта, и которая поэтому не работает на Украину. Так вот, Трамп сделал как раз и предложение, от которого нельзя отказаться. Он предложил, чтобы все свои атомные станции Украина передала Соединенным Штатам. Они ее будут эксплуатировать, ну и заодно как бы вот ими распоряжаться. С точки зрения Трампа, тут как бы двойная выгода. Ну, во-первых, наполовину уже можно считать, что эти станции в определенном смысле американские. Потому что после начала военных действий, а может быть даже чуть раньше, тут я могу заблуждаться. Ну, короче, Украина уже не получает топливо для атомных станций из России. Хотя эти станции были построены в советское время, и вообще-то каждая из них, она делается под определенный вид топлива. Вот на сегодняшний день Украина уже много лет, ну несколько лет во всяком случае, снабжается топливом с американской фирмы Westinghouse. Там вот эти топливные сборки, так называемые ТРЭЛы, они немного другой формы, и поэтому, ну как бы, влезают в атомную станцию условно. Но, тем не менее, они там как-то работают. Ну, может быть, эксплуатантам, как говорится, пофиг, подходит, это точно не подходит точно. Главное, что как бы двигатель крутится. Насколько это скажется на работе станции, пока сказать трудно. Никто раньше в мире, насколько мне известно, не экспериментировал с тем, чтобы ставить как бы в станции в ядерный реактор ТВЭЛа не той системы, которая предусмотрена. Но, как говорилось в известном фильме, захочешь, так и из палки выстрелишь. Поэтому вот сегодня ситуация такая, Украина и так уже снабжается американским топливом, то есть полностью зависит от американского правительства в этом смысле, потому что только оно дает разрешение на то, чего туда поставлять. Это все-таки ядерное топливо. Так вот, в этом смысле Трамп и делал логичное предложение. А что вам, собственно, тогда ломаться-то? Вы сразу отдайте эту всю санкцию целиком. Мы заодно и проследим, чтобы ее правильно эксплуатировали, потому что, ну, у вас всякое бывает с техникой, не только атомной, но и военной. Поэтому лучше, чтобы она была в надежных руках. Кстати, раз уж мы в свое время именно Соединенные Штаты, я хочу это подчеркнуть, это мало кто говорит сегодня, особенно на Украине, что в свое время именно Соединенные Штаты настояли на том, чтобы на Украине, но не только на Украине, в Белоруссии, в Казахстане и так далее, всюду, где было ядерное оружие размещено советское, оно все было переведено в Россию. То есть, как говорится, под единый контроль. А не расползалось потом там, в неизвестном направлении по всему миру, как часто происходит с оружием, поставляемым, например, на Украину. Поэтому, соответственно, раз уж все равно у вас и ядерного оружия нет, то давайте лучше не будет станций. А то вы еще там, может быть, какую-то грязную бомбу сочините. Ну, мало ли чего вам там придет в голову. Вы там говорили-то о многом. Поэтому Трамп сделал вот такое логичное предложение. Особенно логичное потому, что вот по редкоземельным материалам он как бы переломил Зеленского, ну, всю компанию там через колено, для того, чтобы заключить вот эту сделку. Ну, а чего бы, собственно, не атомные станции? Вообще, я... Еще хочу добавить несколько слов просто про самого ощущения, понимания Трампом этой задачи. Дело в том, что сама вот эта вот редкоземельная вся история, на самом деле, она Америку не сильно интересует. Потому что, ну, там не глупые люди, они понимают, что, во-первых, эти так называемые залежи, они только разведаны, причем в советское время. А как до них реально дойти до промышленной эксплуатации, это еще вопрос. И вообще, стоит ли игра свеч? Это во-первых. Во-вторых, сверх того, вся инфраструктура, которая была там на этих местах за месторождение, она сейчас фактически превратилась в поле боя. И поэтому ее еще надо восстанавливать. С учетом того, что еще неизвестно, сколько стоит достать из земли там эти редкоземельные материалы, и будут ли они вообще конкурентоспособны. Ну, по сравнению, например, с китайскими или там с южноафриканскими, еще с какими-то, то явно не экономическая проблема здесь главная. Главная проблема политическая, чтобы вы, как бы, и раз уж вы получаете от нас деньги, чтобы вы и стояли тут у ноги. И поэтому в этом смысле вот история с атомными станциями, она абсолютно такая же. У Соединенных Штатов специальной заинтересованности в этих атомных станциях нет. Ну, будут опять продавать топливо. Ну, они его и так продают. Ну, наверное, может быть, запишут себе в статью расходов поддержание, эксплуатацию этих станций. Или, что еще проще, возьмут ее на свой кошт, типа это теперь наше. Что, собственно, и было предложено Зеленского. Но дешевле-то от этого никакого нет. То есть от того, что эта станция будет американская, и американцев появится какая-то обуза, может быть, отчасти спокойнее будет на душе. Ну, что оно там по чьим-то непонятным рукам не болтается, это имущество. Но, тем не менее, никакой доходности нет. Ну, в общем, короче говоря, вот все это выходит в простую формулу, которая укладывается в пословицу: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Вот раз уж девушку, то есть Украину, Соединенные Штаты ужинают, значит, они ее будут и танцевать, по сути. Вот поэтому... В этом смысле Украина, конечно, идет уже впереди Гренландии по превращению в некую территорию, которая будет полностью зависима от Соединенных Штатов. Гренландия еще не полностью зависима, поэтому Украина-то ее и опережает. А Украина вот стремительно обходит ее вот в этой как раз зависимости. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Я думаю, что мне очень тяжело уловить то, что Трамп делает. То есть каждый день, почти каждый день, какая-то новая у него идея, какое-то новое предложение происходит. И в данном случае, конечно, ну как с Украины? Хотели быть независимыми, но получаете вот такую вот независимость интересную. Mm-hmm. Секундочку. Алло.
Да-да, я тебя слышу. Я все слышу.
А, хорошо. Поэтому что остается делать Украине в данном случае? Ну, если они не такие дураки, которыми себя изображают так много времени, то целью их выгоды, конечно, им лучше это предложение принять. И нам остается, России, конечно, это невыгодно. Нам поэтому остается надеяться, что Зеленский продолжит вести себя как вел, что агент Володя, он намного более эффективнее, чем агент Дональд Фредерович. И вот тут получается, что два агента у нас, да, два агента, президента двух враждующих стран. Вот это мне, конечно, такая интересная гипотеза. То ли шуточная, то ли нет, я не знаю, может кто-то ее всерьез воспринимает. Но, во всяком случае, если Зеленский откажется, то потеряет еще меньше. Еще больше потеряет уважение со стороны республиканской администрации. С другой стороны, у нас же есть вот эти вот всякие беглые ребята типа Тинькова, которые возмущаются, как так? Это что такое? Почему здесь бизнес-подход к Украине? Она находится в сложном состоянии, а с нее Трамп еще что-то смеет требовать? Трамп должен стелиться перед Украиной. Перед Зеленским должен стелиться и ничего не брать взамен. Все должно быть идти безвозмездно. И вообще, сколько потребует, столько и дать. Это, как он сказал, Тиньков, что это деньги на крови, что ли, вот что-то такое. Вот представляете, как у Тинькова, как банка не стала, как он в Лондон уехал жить, какая у него совесть проснулась, оказывается. Уникальный человек.
Не, ну, это все... Я думаю, что те, кто произносит эти фразы, они сами ведь не верят. Потому что, ну, произносят для того, чтобы, если он находится в Лондоне, то ему надо как бы быть правильно оцененным дальше английским правительством, для того, чтобы ему позволить там оставаться. Те, кто пытался играть там в какую-то независимость, ну, я имею в виду, в частности, это об известных деятелей из Альфа-банка Фридмана и Петю Авина, которого я даже знал в свое время по аспирантуре в МГУ, их просто взяли за шиворот, вытряхнули все, как из Буратино, и выкинули нафиг. Сказали, брысь оттуда. И все, да как же, да мы же капиталы, да вот же тут частая собственность. Кыш, сказали вам. Вот, и просто, так сказать, как любил выражаться по этому поводу Марк Фейгин, погнали с ссаными тряпками. Понимаешь? Вот поэтому, так сказать, если Тиньков этот урок усвоил, а ему специально его два раза повторять не будут, вот, он должен был посмотреть, уши правильно поставить, да, и сразу, так сказать, начать транслировать своим голосом то, чего от него хотят услышать. Вот он чувствуется, это понял. Поэтому он это и транслирует. Но сказать, что он в это верит, понимаешь, или думает, что вот действительно, ну как же так, деньги на крови, на Западе кто мог себе позволить брать деньги на крови? Блин, они всю свою историю только этим и занимались. То есть просто постоянно, не вынимая, понимаешь, постоянно занимались именно этим, деньгами на крови. Вот да.
Я попрошу. Здесь вопрос, они всегда добавляют, как так можно это делать в 21 веке?
То есть имеется в виду, что 20 предыдущих веков было можно. А на 21-м надо сказать ша, да сколько ж.
Ой. Ну, всем, да, вот. Ты понимаешь, это назад. Сделали свой путь. Вот. И вообще, как это, кто старое помянет, как вы сами знаете.
Да, да, но это старая, это вся предшествующая жизнь, надо сказать. К этому остается добавить только классическую фразу «это другое», вот, и тогда, значит, все это... Но я, что это, к чему это говорю? Что вот я не зря сказал, что это сделано в форме предложения, от которого нельзя отказаться. Когда я вспоминаю вот этот же фильм, да, «Крестного отца», в котором эта фраза постоянно фигурирует, на самом деле те, кто ее произносит, они никогда не держат ничего, пистолет ни у кого у виска. Просто тот, кому она адресуется, понимает, что это такое. Вот примерно то же самое и здесь. Потому что у Трампа в руках очень простой кран. Вот скажут, вот ты сейчас еще заортачишься в чем-то, я тебя один раз на редких земельных материалах там выпорол публично, еще в чем-то заортачишься, я тебе просто кран перекрою и все. Вот это то смысл предложения, от которого нельзя отказаться. Там можно дальше верещать, говорить, что да, да мне тут Европа поможет. Все знают, что она ничем не поможет. То есть пообещать-то да, но так как Америка, она помочь не может. А зачем это Америке, тоже непонятно в нынешней ситуации. А раз уж мы тебя ужинаем, так ты танцуй по-нашему. Значит, вот это вот сюда отдай, это вот сюда отдай, это так. Тогда тебе еще будет какой-то ужин. Так, постепенно, по мере поступления предложений. Поэтому я думаю, что на АЭС на самом деле Трамп не остановится. Что он просто как бы нащупывает вот инструмент влияния. Да, то есть как надо взять, так сказать, попрочнее Зеленского в тиски, потому что, ну, с Путиным понятно, надо договариваться. Да, и там есть какой-то предметный вопрос, где каждый отвечает за свои слова. А Зеленский понятно, что договариваться достаточно сложно, обманет. Он не только специально обманывает кого-то там, скажем, в Минских соглашениях. Он это делает всегда, но это делают и его предшественники тоже. Потому что подписывал это соглашение Порошенко, и он, собственно, вел себя точно так же, как и Зеленский сейчас. Вообще, по пониманию Трампа, это должна быть некая такая украинская политическая традиция. Они всегда обманывают всех. И если так не сильно даже глубоко покопаться в истории, то вот то самое место, с которого реально началась украинская независимость, ну, незалежность, я даже независимость ее не назову, реально она выражалась в том, что место, которое сейчас занимает правобережная Украина, а точнее говоря, часть этого места, было вот тогда Запорожской сечью. Ну, имеется в виду пороги Днепра. И вот эти вот Запорожские сечи находились, по сути, в треугольнике между тремя крупными державами того времени, а именно Россией, Турцией и Польшей. И вот их, как говорится, тактика и стратегия, которая длилась достаточно долго, ну, можно считать веками, состояла в том, чтобы от одного союзника перейти к другому, кинуть другого, перейти к его третьему, и дальше опять вот так вот ходить по кругу. Ввиду чего там была сечь турецкая, была сечь, так сказать, российская, была сечь, были, так сказать, казаки, которые, соответственно, в Польше служили, там получили даже дворянство, так сказать, определенное, приравнивались, во всяком случае, к дворянству эти вот записные казаки, да. Поэтому, ну, собственно, тут традиция-то в этом смысле ничем не меняется, и Трамп это тоже должен понимать. Ну, а поскольку он это понимает, то значит, он должен взять какую-то узду покрепче, для того, чтобы вот клиент, как говорится, с нее не сорвался и его не подвел, раз уж он силой обстоятельств, этот клиент оказался его вассалом. Поэтому это вот предложение Трампа надо рассматривать именно не с экономической точки зрения, что там Трамп, ну, прям вот так уж сильно хочет разжиться там редкоземельными материалами, или ему там за каким-то фигом понадобились именно украинские атомные станции, кому они нужны там на самом деле, кроме самой Украины, вообще непонятно. Но это определенная уздечка, которую можно накинуть, прикрутить ее потуже, ну и когда, как говорится, управление достигнуто, уже дальше скакать в определенном направлении. Что думаешь, Владимир?
По поводу атомных станций, думаю, следующее. Вы сказали то, что ну, нужно специальное оборудование, которое в Висингаузе нету. Так в чем вопрос? Сначала мы требуем атомные станции, а затем мы требуем, собственно говоря, завода, производящего это оборудование. Нет на Украине, так не вопрос. Будем договариваться с Россией. Вообще, конечно, вот эта вот идея двух полицейских вместо всех остальных, где реально решают Россия и Соединенные Штаты остальные вопросы, одни на восточном полушарии, другие на западном, или как-то еще, я не знаю, перераспределить эти обязанности, кажется, достаточно здравой идеей. И Трамп это понимает. Другой вопрос, что Трамп все-таки историю не знает, как и большинство американцев, да и чего ж там таить, и большинство и наших сограждан, и так далее. Наши интересуются, а американцы, конечно, этим не интересуются, как отсутствующим практического и прагматического применения. Поэтому, конечно, поведение Украины его удивляет абсолютно. Зеленского и так далее. Он надеется, что все-таки на Украине есть какие-то здравомыслящие люди среди политиков, mm-hmm. которые заменят Зеленского. Но тут старина Трамп, конечно, ошибается. Он не понимает, что он имеет дело с... Ну, как бы Зеленский это может быть наиболее яркое представление, но остальные ничем не будут отличаться. Кто-то будет похитрее, кто-то будет попроще, может быть. Ну, Янукович там, сами помните, каким был. С одной стороны простым, а с другой стороны хитрым, который сам себя перехитрил в итоге. Вот, поэтому я думаю, то, что если эти атомные станции достанутся, то, может быть, даже нам по итогу это выгодно и будет, потому что оборудование будет заключать договоры уже с нами по поставкам. Вот. К тому же, как мне кажется, учитывая... как Украина себя ведет и так далее, и может быть даже это понимают в руководстве Кремля, что вот те территории, которые мы взяли, наверное, может быть, надо чуть-чуть побольше еще приобрести, ну, я просто предполагаю, да, это я же не экстрасенс, я не знаю, что там на самом деле в головах. Наверное, есть ощущение, что брать вот всю Украину это себе дороже по итогу. И лучше пусть она достанется американцам, и американцы ведут там какое-то свое внешнее управление и так далее в этом failure state, да, которое не может... ну, реально, вы же говорите. Ну, то есть Украина имела все на момент развала Советского Союза. Она имела все необходимое. И людей, и ресурсы, и творческий потенциал, и территорию, и... ну, в общем... То, что могла быть лучше Польши, это очевидно. Говорила, нам только демократии не хватает, нам не хватает только свободы, вот получили. А вы стали делать демократию? Нет, не стали делать. Это получалось как какие-то, знаете, не военные хунты, а гражданские хунты. Вот это, конечно, такое может быть абсурдно слушать, потому что хунты это чисто военные. Но получалось так, что каждый президент действовали как какие-то такие своеобразные диктаторы. То есть вроде как Рада избиралась, вроде как у людей свобод было больше, чем в России, это да. Какими-то местами даже анархически это смотрелось. И СМИ вроде как бы побольше независимых было от государства, независимых, но зависимых от олигархов. Но тем не менее ничего сделать не смогли. Ну ничего не смогли сделать.
Не, ну видишь, от того,
что я не... Учитывая, да, я прошу прощения, учитывая вот эти почти бесплатные поставки газа, который еще и воровался, то есть вы, ребят, ну что, вы просто говорите, Россия, мы тебя любим, Евросоюз, мы тебя любим, все, Россия, нет, Евросоюз надо больше, чем слова. А России хватало бы и слов. Просто не враждуйте, просто не враждуйте и ничего больше. И вы бы имели все сливки мира. И сейчас, конечно, Украина никогда это не уступит, даже если она это понимает, даже если так, кто похитрее будет подстраиваться там, кто более ушлый такой или прагматичный. Но большинство уступать не будут ни в коем случае. И промывка мозгов там продолжается. И европейцы поддакивают, всякие там бельгийцы, англичане. Финны, вот говорят, снабдим Финляндию, мы снабдим Украину по полной, вооружим до зубов. Ну и что это дает? Это как мир приезжает, но не чуточки.
Ну, финны могут только что-то купить и потом передать, и причем явно их возможности... Вообще, ты можешь заметить, что чем меньше реальных возможностей у той или иной страны, ну типа там у прибалтов там, или у финнов, но тем яростнее они выступают, собственно, за то, что да мы тут сейчас на себе рубашку порвем. И вообще тут 5% ВВП будем выделять на оборону. Ну, во-первых, это выделять все-таки себе одним. Вот. А потом, какой у вас ВВП-то? Ну, ВВП 5 копеек с мелочью. Вот. Ну, поэтому чего? Ну, вот 5% от них еще меньше. Но зато, как говорится, мы по проценту впереди планеты всей. Ну, это дешевая такая игра. И, в общем-то, те, кто реально считает деньги... А это, кстати, как бы гранды Евросоюза, это и Трамп, естественно, они понимают, что это все фуфло. Вот. Ну, так для красного словца можно сказать, там пропагандой как-то развеять. Но в целом я хочу тебе заметить, что вот ты существенный очень вопрос поднял относительно вот этих двух полицейских, да? Как бы новая итерация плана Рузвельта, Франклина Делано Рузвельта, на котором создавалась Организация Объединенных Наций, я имею в виду, тогда идея была четырех полицейских во всемирном мире, ну, естественно, после разгрома нацизма. Так вот, понимаешь, в действительности, почему, собственно, ООН сейчас и буксует? Да вот, собственно, не сейчас, а уже достаточно давно. Чем, собственно, дальше после ее организации, тем больше она начинала буксовать. Это не случайный процесс. Не потому, что была ошибка какая-то. Просто на тот момент, когда эта идея предлагалась, вообще-то в мире было, ну, несколько десятков государств, которые были, ну, реально независимыми. Страны-учредители ООН, это вот те, кого позвали на первую конференцию, да, Объединенных Наций, по-моему, было 50 государств. Кстати, позвали-то кто? Позвали три державы. Это Великобритания, Россия и Советский Союз и Соединенные Штаты. Вот, как бы, триумвират. Поэтому они и не являются, кстати, странами-учредителями. Тут какое-то время была такая смешная дискуссия, дескать, Советский Союз вообще не учреждал, не учредитель ООН, уж тем более Россия. Ну да, потому что он просто созывал это все. Вот, вместе с Великобританией и Соединенными Штатами. Так вот, на тот момент, собственно, вот эти вот 50 государств, они в основном концентрировались, ну, в Европе, частично в Азии. Ну и, пожалуй, все. А все остальные были, в общем-то, достаточно зависимыми государствами. То есть они находились либо под рядом влиянием Соединенных Штатов, либо, как в Африке, практически вся страна, за мелкими исключениями, она представляла из себя колонию. У меня как-то в детстве, вот мне запомнилось, я видел, висела на стене карта мира, издательство каких-то 50-х годов. И вот я помню там, что вся африканская территория практически была расцвечена в цвета тех стран, которые ей владели. И практически вся Африка, например, ну, за некоторым исключением, она представляла собой как что-то вроде европейского огорода, в котором, как бы, каждая страна имеет свои владения. У кого-то больше, у кого-то меньше. Так вот. На тот период, когда ООН создавалась с этими четырьмя полицейскими, собственно, количество игроков, с которым можно было как-то договариваться, да, и вести дела, оно было очень ограничено. А все остальное были зависимы от них территории. Ну, взять хотя бы Британскую империю, да, вместе с Индией там, и прочими ее владениями, в которых, как любили говорить, никогда не заходит солнце. Но вот эта вот конструкция тогда, она была, ну, я не скажу, что идеальной, но она была хотя бы управляемой. За то время, которое прошло по сегодняшний день, количество независимых государств, смешно сказать, учетверилось. Их стало больше 200. Причем сама вот эта конструкция, независимое государство, член ООН, там дальше выступление, Генеральная Ассамблея, вроде с практической точки зрения, как голосование на Генеральной Ассамблее, ничего не значит. Все решают там четверо, пятеро полицейских. Но на самом деле это саму идею Объединенных Наций превращает в какой-то блеф. Потому что в действительности оказалось, что очень выгодно получить суверенитет. Для любой, вот самой маленькой, так сказать, державы очень выгодно быть суверенным. Почему? Потому что получаешь голос в ООН, вроде бы ты становишься рядом со всеми другими, и что самое главное, что во исполнении этого суверенитета у себя дома ты как бы имеешь право делать все, что хочешь. Вот вся, допустим, современная украинская концепция усмирения Донбасса и, как говорится, благосклонное разглядывание этого со стороны Европы, которая, естественно, все это знает, она, в общем-то, ментально базируется на том, что если ты суверенное государство, то что хочешь у тебя, то и делай. Это не одна Украина это делает, это делают многие, и Россия в том числе, Китай делает, Индия делает, там, Индонезия, да всех, кому не лень. Но, тем не менее, вот это все базируется на том, что суверенитет – это дело очень выгодное. У тебя, по сути дела, развязаны руки, ты можешь со своим населением делать все, что угодно. И эта идея уже нельзя иначе назвать, как порочной. Потому что она реально делает мир неуправляемым. А неуправляемый мир, то есть в котором нельзя ни о чем договориться, это вот тот самый бардак, в котором расцветает терроризм и, так сказать, всякие халифаты, которые, по сути дела, так сказать, с моральной точки зрения говорят, ну а чего? Вы строите государство у себя на христианских принципах, кто-то на иудейских, кто-то строит его там на атеистических принципах, такое тоже есть, кто-то на буддийских. А вот мы хотим на своих принципах построить государство свое. Поэтому, ну вот, в чем тут упрекнуть логику? То есть порочна сама система. Я вот именно это хотел сказать. И, в общем-то, эта система нуждается в пересмотре. Так что Трамп, ну, не с бодуна, что называется, вот, решился взять и все это перекроить. Потому что очевидно, что дальше вот в мировом масштабе, скажем так, сделать его управляемым из одного центра, так как казалось после так называемого выигрыша и в холодной войне, за 30 лет не получилось. А получилось ровно обратное. Вместо упорядоченности под американским, как говорится, вождизмом, получился всемирный бардак. Вот все вот эти ИГИЛы, они расцвели когда? Вот тогда же, когда и начался этот бардак, когда исчезли два полюса сил. И он продолжается по сегодняшний день. Поэтому, в общем-то, желание Трампа в этом смысле, оно, я не могу считать его неразумным. Оно может выглядеть экзотическим таким, да, что типа, а дайте-ка мне Гренландию, дайте-ка мне Канаду, дайте мне там еще кого-нибудь, Панамский канал. Но по большому счету он, в общем-то, стремится упорядочить какой-то мировой порядок в своей зоне. Во всяком случае той, которую он считает зоной своей ответственности. Я не думаю, что в этой зоне Трампу очень нравится такой актив, как Украина. В принципе. То есть по большому счету он ему нафиг не нужен. Но раз уж он ему достался в наследство от администрации, он пытается его своими методами упорядочить. Так, как он понимает, так, как он ее видит, и как ему диктует обстоятельства. Потому что еще одно какое-то самостийное государство, которое дальше начнет там взбрыкивать и вообще требовать, давайте мне все и за бесплатно, и много. Ну, это уже, как говорится, ни в какие ворота. Тем более, что чем больше даешь, тем больше наглеют. Это тоже очевидно. Ты что-то хотел сказать, Вадим?
Да, понимаете, в такой ситуации, конечно, меня удивляет, что Европа не хочет от этого поиметь какую-то выгоду, что она не понимает это Трампа. Я думаю, что они это понимают, но просто не хотят, не знаю, уступать, признавать или еще что-то, потому что, понятное дело, что Америке как бы с Украиной одной не справится. А вот ближайшим европейским странам поучаствовать в этом, в какой-то действительно этой колониальной администрации, как-то генерал-губернаторству, я не знаю, пусть называют, как они хотят, было бы достаточно выгодно. И второй вопрос уже по отношению к России, когда у нас эту абсолютно глупую идею многополярного мира продвигают. Ребята, вы вообще о чем? Вы как хотите, какую рыбку вы хотите? Вы хотите сами себя ограничить? Потому что многополярный мир это приведет все равно к образованию двух-трех полюсов. В итоге все равно двух или одного полюса. Все равно сильный пожрет всех остальных. Все равно там будут друг с другом больше сражаться. Что это за такая безумная идея? Что она должна говорить, этот многополярный мир, когда выгодней, вот, ну, как вы сказали, в ООН уже 5 полицейских, это много, не могут разобраться в ситуации. А когда все-таки двухполярный был мир, хотя бы был порядок во всем, единичные случаи проблемных ситуаций были. И то из-за того, что это было именно два полюса, которые, ну, друг друга поджимали, так или иначе. А в идеале вообще бесполярный мир. То есть вот, когда все население Земли само избирает правительство, контролирует его, там, ругают мировое правительство и так далее. Ругают тайное мировое правительство, которое вот А если было бы открытое мировое правительство, избираемое, вот вопрос, что плохого было бы без границ? Когда границы, это действительно вот эти князьки, которые что хотят, то и творят. Угу. Когда и Европейский Союз, возвращаясь к первому вопросу, ставит и их псевдолибералы, леволибералы, говорят, что интересы страны выше, чем интересы простых людей. Что Украина может сколько угодно творить у себя в стране. Кого угодно там бомбить может. И какие угодно принимать законы. Это плохо, но это их страна, не надо вмешиваться. А вот России нет, России будем указывать, как жить. Россия это другое. Есть одни страны, которые большие, и поэтому их надо контролировать. А маленькие страны не надо. Они хорошие, потому что они маленькие. И могут все что угодно делать. Не надо вмешиваться. Ну вот я вот их позицию так озвучиваю. Потому что...
Знаешь, вот, кстати, да, относительно этой позиции, мне вспомнилось, что я полтора года назад, во время как бы путешествия вот по Британии, там выпустил несколько таких выпусков, как раз с вот этим полушутливым предложением, которое мне пришло в голову на фоне вот этих украинских историй, да, Украину сделать членом Британского Содружества Наций. Что гораздо проще, чем, допустим, там, вступать ее в ЕС или в НАТО, где требуется какой-то консенсус. Тут все решается одной державой, указом короля, там, голосование в парламенте. Проще некуда. Ведь действительно, вот, по сути дела, если Украина все равно в этом состоянии failed state. Что значит failed state реально? Это значит, что оно не может быть независимым. Оно должно от кого-то зависеть обязательно. Вот она будет зависеть или от России, может быть, от Польши. Ну, и Турция вряд ли сейчас в интересах и ее силах, так сказать, как-то присоединять к себе или, во всяком случае, какие-то интересы протягивать на Украину. Ну, например, Соединенные Штаты. Ну, Соединенные Штаты, правда, далеко. Но она от кого-то должна зависеть обязательно. Вот если она независима, то начинается какой-то бардак со всеми соседями. С одним, с другим, с третьим. Может быть, ее как раз в этом смысле, с учетом симпатии к ней британцев, подогреваемых и прессой, и политическими силами британскими всеми, действительно сделать ее членом Содружества наций. Вот какие у нее права, собственно, Украины будут, когда план Трампа осуществится, и он ее, как говорится, полностью взнуздает? Ну, никаких. Он даже ей статус территории Соединенных Штатов не обещает. Потому что территория Соединенных Штатов, у Штатов были владения, которые являлись ее территорией. Ну, например, Гавайи. Аляска долгое время была территорией Соединенных Штатов, почти 90 лет. Это она сейчас стала штатом. Но, тем не менее, те, кто до ней жил, они получали, тем не менее, гражданство Соединенных Штатов. Ну, в общем, это было практически все. Вот. Никаких специальных политических прав они не владели. Ей управляли из федерального центра без всяких затей. А стать британским доминионом – это... Собственно говоря, вообще-то очень много плюсов от этого. Ну, если, конечно, Британия так любит Украину, что может это тоже захотеть реализовать. Ну, во-первых, начать с того, что раз уж ты британский доминион, и статус доминиона предполагает, что тобой будет управлять, ну, формально, во всяком случае, вместо президента будет управлять британский король, ну, который назначит туда своего генерал-губернатора. Ну, вообще-то, в доминионах британских как бы генерал-губернатора особо не зверствовали. Ну, во всяком случае, после Второй мировой войны. После того, как Индия отделилась и так далее. Это что, вполне нормальные, вменяемые люди. Часто члены королевской семьи. Там, ну, какие-то не первые, но какие-то назначенцы или близкие к ней. Да и вообще признать своим королем, ну, например, Карла Третьего, учитывая, что его наследник есть, там, принц Уильям и так далее, но это явно более приличные люди, чем все эти Зеленки-Порошенко. То есть это даже с точки зрения как бы престижа, это как бы Украину приподнимает. А чего? На сегодняшний день, правда, термин «доминион» уже не существует. Его заменили термином «королевство-содружество». То есть подразумевается, что если король у тебя Карл Третий, ну, на сегодняшний день, то ты, значит, являешься одним из королев Содружества наций. Ты чё? Карл Третий заведомо более приличный мужик, чем вся эта публика. которые есть. Опять же, есть и практический резон. Ну, можно будет по всему Содружеству ездить в безвизовом режиме. Это на самом деле около 60 стран, там, около того. Опять же, вместо того, чтобы учить свою хохломолу, ну, заняться, например, английским языком, который будет иметь и практическое применение, во всяком случае, самое распространенное на сегодняшний день в мире. Все полезнее. Потому что, ну, хохломолу все равно никто, кроме тех, кого заставляют ее учить, в пределах Украины, никто ее все равно в мире учить не будет. Ну, а английский это все-таки какой-то язык коммуникативного общения с окружающим миром. В ходе общения с окружающим миром как-то и сам начинаешь умнеть. Я вот к чему это говорю. Когда Украина себя от русского мира отсекла и таким образом стала, как говорится, в собственном соку, ну, как бы на ум это ей явно не пошло. Это видно уже вот по развитию событий. А тут все-таки прильнуть к британскому Содружеству наций, по-моему, это гораздо более перспективная идея, чем стать территорией Соединенных Штатов. Ну уж там про культуру, традиции, европейское население я даже не говорю. Это, кстати, для нее козырь, потому что, по сути дела, в британском Содружестве наций кого только нет. Даже папуасы, которые съели Кука, и те теперь члены британского Содружества наций. Вот это практически анекдот, но тем не менее это так. Вот. А вообще, и с точки зрения элиты это перспективно. Там король периодически кого-то назначает пэрами, становится лордами, в общем, приличными людьми, как говорится, ну, с титулами я имею в виду. А у, так сказать, представителей вот этого самого Содружества, когда приглашаются там на большие тусовки в Вестминстерском аббатстве, оно рядом находится с Вестминстером, в котором, собственно, происходит заседание парламента. Там даже есть отдельные кресла, подписанные, так сказать, для руководителей вот, тех или иных доминионов. То есть, короче говоря, приличное место. Я вот что говорю. Так что для Украины это, возможно, и перспектива. Если, конечно, Британия этого захочет, потому что я так понимаю, что Британия, несмотря на все, так сказать, симпатии и лобызания взаимные, вот как-то эта идея их не осветила. Хотя я и стараюсь ее подсказывать уже года полтора, но они в упор стараются ее не слышать. Ну, как будто не расслышали. Ну, это такая джентльменская вежливость. Что ты хотел сказать, Вадим?
Ну, Панасенков им еще... 10 назад ту же самую идею предложил, что хватит изображать из себя центр мира сего. Просто хотите нормальную страну, отдайтесь в управление западным странам. Вот, и все у вас будет хорошо. Понимаете, вопрос в чем? Вы и Панасенков, и вы, ну я, наверное, тоже от украинцев требуем быть прагматичным. Понимаете, вот после того, как и часть европейцев, и вот эти вот псевдолибералы наши сбежавшие, и украинцы, кроме посла Украины, вот той женщины, не увидели в словах Зеленского хамства, а стали нападать на Венса, когда он там в театр пошел, еще куда-то, да? Но, знаете, вот как можно требовать от них вот какой-то адекватности, какого-то чувства самосохранения, да? Потому что вы уже просто про чувство самосохранения, про инстинкт этот говорите, а у них его нету. Им это самому будет плохо, зато соседу нагажу. Застрелит, но зато покусаю. Как хорошо.
Ну, понимаешь, да, Вадим, понимаешь, в чем дело? Вот это я и считаю, что это не проблема какого-то одного конкретного политика. То есть, будь то Зеленский, будь то Порошенко и так далее. Они каждый, или там Тимошенко, они каждый со своими индивидуальностями. Но общее у них, это вот их национальный характер. И этот национальный характер как раз и выпирает вот во всех этих и демонстрациях, и во всех этих, так сказать, базарах там с Трампом и не с Трампом и так далее. Его не спрячешь. И он формирует, тем не менее, вот, общий облик понимания, с кем имеешь дело. Но я думаю, что в разговорах Путина с Трампом, на самом деле, они как бы и этот момент обсуждали, что договариваются ни с кем не в силу того, что Зеленский там плохой. он не лучше и не хуже, чем любой другой на его месте. Ну, вот. Ну, он для нас поприятнее, потому что, ну, он так лоховитый и, так сказать, такой клоунской, как говорится, природы. Но если бы на его месте был любой другой, ну, он был бы, может быть, чуть-чуть там поизощреннее, но эта натура в нем бы все равно проперла и привела бы его ровно к таким же результатам. Поэтому это все как бы закономерно, и чем больше как бы Запад общается с этой натурой, особенно не в режиме, так сказать, дай-получи, а в режиме, так сказать, договоренности, тем больше станет понятно, что, в общем, там иметь с ним что-то общее и что-то решать совместно невозможно. К этому же пришли, кстати, и все три, так сказать, игрока исторической Украины, там, Средневековья, и поляки, и турки, и Россия. Ну, договариваться не с кем. То есть кинут, обманут, и это нормальный стиль поведения. Поэтому я думаю, что и нынешние игроки так или иначе к этому выводу придут. Хоть их там два полюса будет, хоть три, хоть десять. Давай к вопросам перейдем, потому что у нас они есть. Вот и сегодня да. Нам... Что?
Я на всякий случай просто скажу, там Панасенков иноагент, экстремист, кем там его признали на всякий случай.
Пожалуйста.
Да, иноагент, наверное. Вот, признанный иноагентом, как там правильно говорить.
Да, да. Так, ну вот вопрос. Значит, Ирна 785 спрашивает, как вы оцениваете наш большой успех в Курской области? Похоже, что наши выжидали подходящий момент, чтобы провести эту операцию. Многие говорят, что это прелюдия к более большому наступлению. Вы знаете, в чем дело? Вот я с самого начала СВО, да, собственно, и до него тоже говорил. Армия учится в бою. И учится в бою — это не значит, что ты там провоевал, допустим, месяц там, да, или два, и после этого, так сказать, вот ты становишься боеспособным. А до этого ты был небоеспособным. Это накопительный процесс, и он занимает достаточно много времени. В зависимости от того, какой противник, в зависимости от того, противник опытный, и опытный он благодаря Кремлем же допущенной глупости, которая 8 лет тянул с началом этого освободительного похода. Но тем не менее, так сказать, опытный противник есть, это хорошо, потому что против опытного противника надо и знания приобретать настоящие, они и приобретаются. И приобретаются всеми, не только солдатами в окопе, да, но они приобретаются и теми, кто ими руководит. По характеру операции и так далее, познается противник, каким образом он действует и так далее. Поэтому я думаю, что это не просто подходящий момент, а это следствие накопления вот тех вот знаний, которые, так сказать, подстигаются именно в ходе войны, и в ходе войны, собственно, они вот и реализуются. Надо иметь в виду, что на фронте, вот почему есть и украинские контратаки и так далее, с точки зрения численности, насколько мне сейчас известно, да, украинская армия превосходит российскую. Она несет большие потери, но их численно она больше. За счет зверской мобилизации, за счет там всего и прочее подобное. Но, тем не менее, вот это так. Ну, я уже даже не говорю там про наемников там, в каком-то количестве, которые присутствуют. Поэтому то, что побеждают численно более превосходящие противника, это, конечно, следствие определенного умения воинского на самых разных уровнях. И это умение будет нарастать. Реализуется ли оно в какой-то качественный скачок, как прелюдия к большему наступлению, это возможно. Реализуется ли оно так или нет, вот я не гадалка, понимаете, ванговать не буду, но, тем не менее, это возможный вариант. Так, еще один вопрос. Как прокомментируете вчерашний разговор президентов и соглашение об отмене ударов по экономике? Что вообще эти удары дают? Вот об этом мы говорили в самом начале, вернее, я говорил в самом начале передачи. Это дает то, что 70% мощностей экономических на сегодняшний день, энергетических в Украине, они выведены из строя. Или практически выведены из строя, потому что работают с перебоями. То их восстановят, починят, подлатают, опять это пройдет и так далее. Украина тоже предпринимает ответные действия, но для возможности Украины и для размеров и масштабов России, это, ну, назвать это булавочными уколами можно, но как-то вроде бы неприлично в таком контексте. Ну вот. Но соотношение примерно такое. Поэтому, что дает вот это соглашение, это дает возможность, как бы, с одной стороны, Украине защититься вот от этих разрушающих ударов по их энергетике, А с другой стороны, дает возможность американцам как бы взнуздать Украину покрепче, для того, чтобы она не сильно дергалась дальше при различных дальнейших соглашениях. Трамп, когда говорит, что у вас нет карт, а для вас, так сказать, а у вас карт нет, он не блефует, он не врет. Он действительно так и считает, исходя из вот своих раскладов, как, собственно, бизнесмен и политик вот в этом деле. Так, если нечего добавить, Вадим, я дальше перейду. Зачем украинские силы теперь пытаются сойти в Белгородскую область? Им надо показать, что они еще что-то могут, ведь для них это опять может обернуться. Вы знаете, ситуация для них и так уже плохо оборачивается. Это как бы глобально. Да? Она не идет так быстро, как нам хотелось бы, но, в общем-то, идет именно в этом направлении. Да, можно сейчас шутить и говорить о том, что вот с такими темпами там Украину можно 20 лет завоевывать. Может быть и так. Ну, в любом случае, как бы количественные изменения, как говорится, философский закон перехода количества в качество, они накапливаются постепенно, а качественные происходят скачкообразно. Вот в какой момент произойдет качественный скачок, сказать трудно. Но для Украины надо в этот период, пока некачественно, реализовать то, что можно. Потому что если даже она реализует какое-то там контрнаступление на линии фронта, то все равно это наступление где-то будет остановлено, где-то подавлено, в общем, это не будет заметного эффекта. А вот зайти на какую-нибудь область, там, ну, например, Белгородскую, ну, поскольку она соседка, ну, это какой-то медийный шум создаст. Вот мы, так сказать, отступили из Курской области, но зато захватили там Белгородскую. Ну, вот примерно идея в этом. Больше, кроме этого, вот кроме такого пиар-кода, ничего нет, но это немножко и в логике Зеленского, да, это, в общем-то, человек... пиарщик, ну, артист, клоун, там, как угодно называйте, но он мыслит в категории пиар-ходов. Для него это понятно. Вот что там дают дальше вооружение, какие-то удары, воинские операции, это не его. А вот с точки зрения пиар-хода, который можно потом раскрутить и там как-то транслировать на Западе, это да. Вот в этом, собственно, и смысл. А то, что плохо обернется, это и так уже плохо оборачивается. Тут нет новеллы. Понимаете? Ну, а раз новеллы нет, то чего ее бояться? И еще один вопрос на Курскую эту тему. Что вы думаете, вернее, на СВО, что вы думаете о деле Попова? Сегодня он написал письмо президенту. Вы знаете, история какая-то странная и мутная. Вот. Обвинили его как бы в краже того, что вроде бы он не должен был украсть, потому что это было в ведении его там друга и старшего начальника, который... тем не менее, погиб. Как это все транслируется и в какие реальные действия, вот, мне судить трудно. Наверное, президент имеет возможность в этом разобраться. Ну, я имею в виду администрацию президента и, во всяком случае, вынести какое-то свое суждение. Захочет он в это дело вмешиваться или нет, я не знаю. Ну и, собственно, никто этого не знает. Но вот сама история такова.
Знаете, тут тревожный такой момент, что почему-то простые солдаты Попова любят. На Донбассе к Попову с уважением относятся. И его почему-то власть вот как-то вот так вот ставит в один ряд с Тимуром Ивановым. Чуть ли не вот так. И когда он едет в суд, Попов, то, естественно, как-то без приказа генпрокуратуры такое быть не может, наверное, я предполагаю, да? Его останавливает постовая служба на проверку на алкоголь. То есть, если он останавливается и выполняет требования сотрудников ДПС, то он не успевает. Если он не останавливается, то значит ему говорят, вот не захотел проходить метаосвидетельствование. То есть вот его поставили в такой цуцванг, вот с ним так обращаются. А вот с Пузиком, про которого очень много всяких слухов входит, и в армии тоже... его солдаты как к нему относятся, и какой он шлейф после себя оставляет, и, как в народе говорят, дыма без огня не бывает, а там дыма очень много, и очень-очень много. Вот. Его почему-то Соловьев защищает. Вот как-то вот такие две разные истории. Почему надо на Попов вот так наезжать, я не понимаю.
Ты знаешь, мое мнение, что сейчас вот в период войны, когда война ведется, в том числе и пропагандистскими средствами, разного рода фейками, так сказать, телеграм-каналами, мы имеем даже на своем ресурсе, так сказать, своего персонального как бы вот фейкометателя, который как бы заваливает нас информацией вот из такого рода источников. Разобраться, что действительно соответствует, соответствует действительно, что нет, достаточно сложно, не обладая доступом там, непосредственно к материалам дела или какой-то информации. Поэтому, ну, что можно судить? Когда будет больше информации, можно будет сказать больше. Для меня пока эта история странная, а так ее можно интерпретировать по-разному и с разными интересами. Я не думаю, что Попова отстранили специально от того, что от боевых действий, потому что он слишком хорошо их вел. Вот не это был мотив. А где и когда там какие-то другие мотивы сплелись воедино, ну вот судить трудно. Я думаю, что история, как бы, дай бог, ближайшая об этом скажет, но так вот на сегодняшний день есть только сочетание слухов с разных сторон. У нас осталось всего 2 минуты, поэтому еще, так сказать, 2 вопроса. Вот Рачинский спрашивает. Кажется, Трамп пытается много наобещать, но не особо собирается выполнять свои обещания. Но он как бы старается засевать поле. И чем больше разбросаешь, тем больше о тебе будут говорить. И, собственно, свою функцию, как он называет, великого президента Соединенных Штатов, он отрабатывает таким образом. А что касается выполнить, ну, дальше реальность, что сможет, что не сможет. И вот еще тут у меня 2 вопроса. Меня спрашивает Мавр 69-63. Вы не знаете, почему товарищ Краснов перестал участвовать на канале Револьверы ТВ? И как вы относитесь к обыскам Краснова? Это уже ЕРН 785. Может, его нагнули, и поэтому он теперь не ведет здесь передачи. Когда-то ведь давно и у вас обыски тоже были. Но, вы знаете, я последний раз общался с Сашей Красновым в июне 22 года, если не ошибаюсь. Это как раз было вот тогда, когда он бросил, так сказать, наш эфир. Это, у нас есть запись этой передачи. И после этого я еще один раз созванивался с ним, чтобы согласовать следующий эфир. Ну и, собственно, мы ни к какому консенсусу не пришли. Он мне сказал, что я клевещу на Украину. И таким образом наши как бы контакты прекратились. Вот с тех пор я, собственно, ничего... Никакой инсайдерской информации на этот счет не имею. Поэтому, ну, возможно, что обыск, точнее говоря, оказал на это решение его какое-то влияние. Возможно, это потому, что он выступает там на других каких-то каналах. Потому что, насколько я понимаю, на «Револьвере» у него передача сейчас перешла в такой моноформат. А монопередачу часовую вести трудно. Потому что, ну, как бы требуется все-таки как-то передавать кого-то слово, там, и так далее, иметь какую-то реакцию, обсуждение, если угодно. Поэтому, может быть, это связано и с этим обстоятельством. Ну, и есть, конечно, третий момент, я не знаю, как он из него выходит, но вообще-то, или вышел, или не вышел. Вообще-то, при обыске, вот сейчас, как это принято, изымают технику, для того, чтобы проконтролировать все то, что там внутри. Так что есть и чисто технические вопросы, которые, я не знаю, может быть, он разрешил, а может быть, нет. Так что, я не знаю, во всяком случае, я никак с этим никак с этим не связан, никак на этот процесс не влияю. Ну, наверное, если он решит, то даст, так сказать, о себе знать и сможет ввести заново, решит по-другому, делать по-другому. Где-то недавно что-то проскакивало у меня, я не помню так точно, что где-то неделю назад, по-моему, он какой-то эфир с кем-то вел, по-моему, с генералом Малашовым. Но это я вот не знаю. Ну, тоже вот так вот в видеоформате, да. Поэтому, может, он сейчас в других источниках вещает. Нет, трудно что-то сказать на этот счет. Так что извините, просто вот чем владею, тем с вами и поделился. А так, спасибо вам за участие в нашей передаче. Мы вернемся к вам в следующий раз 14 апреля, я еще раз напоминаю. Вот. И до скорых встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.